«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Диссертационный совет Российской академии народного хозяйства и госслужбы рекомендовал не лишать ученой степени министра связи России Николая Никифорова за плагиат в научной работе. На этот плагиат указали эксперты сообщества «Диссернет». Окончательное решение останется за высшей аттестационной комиссией, но согласно экспертизе в научной работе Никифорова используются целые абзацы из других диссертаций. О том, как научная степень становится атрибутом политической карьеры, мы сегодня поговорим с нашими гостями. Зигмундом Зеничаловским, независимым журналистом. Добрый вечер, Зигмунд.
Добрый вечер.
И моим коллегой, научным обозревателем Радио Свобода, Сергеем Добрыниным. Здравствуйте, Сергей.
Добрый вечер.
Сергей, насколько типичен вот этот случай с Николаем Никифоровым, которому удалось сохранить свою ученую степень?
Ну, он, во всяком случае, достаточно распространен. Вы имеете в виду, когда по заявлению диссернет рассматривается диссертация, и в итоге все заканчивается, рекомендация не лишается. Ну, это случается регулярно, особенно с людьми такого уровня, хотя скальп Никифорова был бы самым высоким скальпом в коллекции диссернета, если бы это получилось, они этого не скрывают. Но надо сказать, что бывает и по-другому, бывает, что все-таки лишают, и скорее это кажется удивительным.
Зигмунд, а насколько в вашей стране распространена такая практика, вот, порочная?
Надо сказать, что, конечно, мы не без греха, и, конечно, многие злоупотребляют, и появляются какие-то плагиаты и так далее, но все это не имеет такого характера и не происходит на таком уровне, как у вас. То есть у нас, скорее всего, это юные студенты, у которых нет времени, которым хочется ускорить процесс получения высшего образования. Вот в этой среде уровень плагиатов довольно большой, где-то порядка 20% по разным оценкам. Но среди чиновников или среди людей со статусом вот этого нету. Я не припоминаю какие-то громкие скандалы, в которых участвовали бы какие-то известные лица польской общественной и политической жизни, связанные с этим, вот с какой-то подделкой, плагиатом и так далее.
У нас на прямой связи один из основателей сообщества Диссернет, Андрей Ростовцев, физик и общественный деятель. Добрый вечер, Андрей Африканович.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Вы бы какого исхода желали в данном случае? Может быть, Николай Никифоров заслуживает вообще увольнения из госслужбы или лишения поста министра, отставки? Или вы просто хотели его лишить ученой степени?
И я думаю, что ни того, ни другого. Цель сообщества Диссернет – это консолидация научного сообщества, экспертного сообщества. Ну, понятно, что сейчас ситуация такая, что многие ученые находятся просто во фрустрации. Непонятно, что делать. Все кругом друг друга обманывают, списывают, продают диссертации и так далее. Это повально, это много. Но ситуация меняется. И, в частности, это был тест для диссертационного совета Академии народного хозяйства и государственной службы. Они тест этот не прошли.
Да, а вам на вскидку, какие приходят примерно проценты вот плагиата в диссертации Николая Никифорова?
Ну, вы знаете, мы в диссернете не практикуем вычисление процентов. Это мало о чем говорит. Потому что, например, мы иногда бывает такой случай, что списаны все выводы, просто слово в слово. И дальше мы просто не рассматриваем, что еще там в диссертации списано. Потому что самая главная часть, ну, просто взята у другого человека. И здесь разговаривать не о чем. Какие там проценты. Ровно так же у Никифорова, у него огромная часть взята из другой диссертации и сделан подвох. Заменены медицинские работники, насколько я помню, на чиновников. Ну вот, собственно говоря, и весь его научный, или того, кто это писал, да, научный вклад.
Спасибо, Андрей, оставайтесь на связи. Сергей, как вы считаете, почему вот даже гласность какая-то была допущена, что вот мы узнали о том, что Академия народного хозяйства, госслужбы рассматривала персональное дело Николая Никифорова? То есть они это уже даже не боятся, чиновники?
Ну, не чиновники, вы имеете в виду члены диссертационного совета, в данном случае, которые рассматривали диссертацию. Я думаю, что они считали, что риторика, которую они используют, она будет достаточно убедительной для журналистов. Риторика была такая, что, несмотря на то, что в диссертации они это признали, присутствует заимствование текста большими кусками, ее выводы, ее научную значимость, а диссернет всегда подчеркивает, что он не оценивает научную значимость, потому что он не имеет возможности по всем специальностям этого делать, что Никифоров продемонстрировал на своем посту в будущем, после того, как он стал министром, уже после того, как он защитился, он показал, что он хорошо умеет работать, его диссертация была использована на практике в Татарстане и потом в России, и что все это намного важнее, чем то, что он где-то что-то списал. Они были уверены, видимо, что такая риторика, она будет убедительна не только для них самих, для их узкого круга, но и для журналистов, хотя мне, например, она кажется совершенно противоестественной.
Зигмунд, а допустим, на минуту, что не только юные студенты, но какой-нибудь чиновник бы попался на этом, какова была бы его участь?
Ну, серьезно задаете этот вопрос? Или мы...
Ну, мы знаем, просто же кажется, случай мне кажется, в Федеративной Республике Германии недавно.
Польский министр, которого поймают на таком вот сплошном обмане, он же теряет свой пост, и его политическая карьера закончена. Вы же это знаете. Вы же все смеетесь в России с польского министра транспорта, который попался на часах, которые стоили там 4000 евро, которых он не внес свою там декларацию об имуществе. Но он же политический труп сейчас. И когда вот я рассказываю, как русские же смеются из той суммы, которая вот стала вот причиной политической смерти министра транспорта Новака. Ну это же очевидные вещи. Но если ты идешь в публичное пространство и допускаешь такие вещи, это уголовное преступление. Но не будем держать министра уголовника.
Андрей Ростовцев, вопрос. Андрей, почему такие разные какие-то моральные допуски и в России, и в цивилизованных странах, назову их так?
Ну, это очень сложный вопрос, надо сказать. И здесь, конечно, важны и традиции, и моральные устои, и этические нормы в обществе. То есть это такой большой клубок, который диссернет уж точно не распутать. Прямого ответа у меня на этот вопрос нет.
Да, насколько это вообще идет из традиций политических застойных, может, лет или еще более ранних?
Я думаю, что это вот такое последствие вот всей истории советской уже, еще советской истории. Как говорит Андрей Зубов часто в последнее время, вот что когда вот этими ломками сломали хребет народу, вот народ в основном в массе своей потерял тот стержень, который определяет норму репутации, уровень репутации. И восстановить его не очень просто.
Сергей, как по-вашему, вот мы знаем уже несколько громких случаев, и до сих пор как-то все чиновники продолжают эту практику. Почему они ничему никого не научили и не стали уроком?
Вы имеете в виду, почему чиновники поголовно не отказываются от своих ученых степеней?
Да, и наоборот, нечестно. Ту же практику опять заново начинают.
Ну, я, кстати, не знаю, насколько сейчас много защищается нечестная диссертация, об этом, наверное, Андрей Ростовцев лучше расскажет. А почему они не прекращают... Я думаю, что, во-первых, начнут, потому что, мне кажется, деятельность диссернета в последние годы, во-первых, она просто становится все более и более заметной и пользуется определенной поддержкой не только в обществе, но и, в общем-то, со стороны каких-то даже структур государственных, типа отчасти Министерства образования, отчасти ВАГ. Поэтому я думаю, что защищенным сейчас себя уже никто не чувствует, что замечательно совершенно. А вторая часть ответа – это то, что, ну вот, например, министр Никифоров, он же защитился примерно за полгода, если не ошибаюсь, до того, как его вызвали в Москву, чтобы сделать министром связи. То есть, ну, мне кажется, что все понимали, что ему нужно получить вот эту необходимую какую-то ленточку на лацкан, потому что она полагается по какому-то статусу. Я не думаю, что для него самого было принципиально быть кандидатом экономических наук. Поэтому он к этому относился немножко... без особого внимания. Ну, а институт репутации, как мы только что обсудили, у нас не существует.
Да, Зигмунд, вот как по-вашему?
Я не хочу, хочу подчеркнуть одно, не хочу, конечно, идеализировать Польшу. И, например, помню очень хорошо, что вот такая практика, которую мы сейчас обсуждаем, она присутствовала в нашей жизни в коммунистические годы. Вот партийные функционеры очень любили научные звания. И, конечно, они заняты своей партийной серьезной и ответственной работой. Времени у них не было, чтобы там заниматься научной работой. Поэтому были какие-то люди, которые нанимались, чтобы это написать, и принимались эти диссертации и так далее, и так далее. Но вот как раз, мне кажется, это не имеет продолжения в современной практике. Это не имеет такого продолжения, такого масштабного. Мне кажется, потому что и страна тоже не совсем свободна от коррупции и каких-то мошеннических схем. Но здесь как бы такой чувствительный момент. Если ты попадаешь на заворованной диссертации, значит, ты не соответствуешь этим квалификациям, ты тупой. Это позорит человека, мне кажется, больше, чем то, когда его поймают, что он украл что-то. Что украл, значит, молодец. То есть он как бы нашел какой-то эффективный метод обогащения. А вот здесь немножко другое. Здесь ты тупой, ты не способен это написать самостоятельно. И поэтому, мне кажется, больше бояться этого позора.
Да, Андрею Ростовцеву вопрос. Андрей, а вот какого уровня самые высокие ваши были клиенты, которых вы разоблачили?
Ну, вот есть пример губернаторов, да. Мы знаем и губернатора, бывшего уже теперь губернатора Тульской области, и губернатора Полтавченко Питерского, и ну, среди губернаторов разоблачили. Это одно сторона явления, а другая сторона явления, когда человека лишили диссертации. Такие тоже есть случаи. Например, вот не такой недавний случай, это депутат Государственной Думы товарищ Абубакиров. То есть совершенно разные есть бывшие министры, да, которых тоже лишили степени, есть ректоры университетов, то есть, ну вот разного такой. Я бы не сравнивал там, министр или депутат в этом смысле, кто выше.
А напомните, какая была ситуация с диссертацией Павла Астахова?
Ну, с диссертацией Павла Астахова была очень простая ситуация. Там живого места, что называется, не было, не списанного из каких-то других работ. Ну, это вот обычный пример заказной работы, которая сделана задешево. И да, ну, он произнес все те же слова, что произносят в его случае другие такие же чиновники. Ну, в частности, он сказал, что это все, эти все программы придумали американцы, и доверия им нету. Программы, имеется в виду, которые проверяют на схожесть текстов. И это все кто-то заказал. Я даже знаю, кто. Ну вот, и идите в ВАК, что называется. А в ВАКе, как вы знаете, у нас сейчас есть такое положение, как срок давности. То есть все диссертации, защищенные до 2011 года, они считаются вылечились сами собой. То есть для них полная амнистия. То есть мы не можем даже их ни в чем обвинить, этих людей. Поэтому, ну вот, в эту категорию попал и Павел Астахов. Мы ничего с ним сделать не можем. Он в домике.
Сергей, как вообще, страдает ли вообще сам уровень и престиж научного сообщества от того, что такие люди в него проникают?
Мне кажется, дело не в людях. Вот Андрей до этого сказал, что деятельность диссернета как раз нацелена на то, чтобы излечить отчасти научное сообщество или улучшить атмосферу, чтобы люди перестали думать, что здесь все друг друга обманывают, это в порядке вещей. Дело не в чиновниках, не в губернаторах и не в министрах, которые защищают фальшивую диссертацию, а в том, что вообще, во всяком случае, во многих научных областях диссертация перестала быть маркой высокого уровня интеллекта в научной работе, а стала просто чем-то, что можно купить и повесить себе как действительно какой-то орден. И это огромная проблема, потому что важнейший с точки зрения научного сообщества институт репутации, он фактически этим разрушен. И деятельность диссернета, по-моему, в первую очередь важна именно тем, что она с этим справляется. А то, что в их сети попадаются какие-то общественно значимые, просто известные персоны, это просто дает лишний повод на это обратить внимание общества более и более широко, что тоже, конечно, очень хорошо.
Зигмунд, а есть ли у вас действительно реальные ученые, которые достигли высоких государственных постов? Вот я был знаком, например, с Евгением Максимовичем Примаковым, Александром Николаевичем Яковлевым. Это были реальные академики, которые ученые, и они же были и политиками. Вот у вас есть симбиоз?
Это было раньше, и это и сейчас, хотя, мне кажется, на мой взгляд, реже, я пытаюсь вспомнить, но вот обычно министры образования, да, и это люди из научной среды, но такого, чтобы туда попал какой-то не настоящий ученый, такого даже в диком сне представить себе очень трудно. Мне кажется, я бы подчеркнул еще один момент, который, мне кажется, важен. За все годы, когда я стал приезжать в Россию, это тоже вопрос как бы уважения для авторского права. Это тоже имеет значение. Как-то длинные годы здесь никто этого не уважал. Все считали, что это правильно пиратить картины, правильно выпускать пиратские компакт-диски, пиратить компьютерные программы и так далее, и так далее. То есть в такой атмосфере всеобщей дозволенности, а мало того, как бы все считали это своим достижением, вот страна бедная, мы не можем себе позволить, у нас нет денег, но мы как-то вот находим какие-то способы решения, они там богатые, они могут, а мы нет. Кстати, это тоже присутствовало в Польше, но по мере развития вот пришло какое-то уважение к авторским правам. Вот человек что-то написал, создал, открыл, там, произвел. Так воровать это нельзя. Приходит понимание этого. Это тоже процесс. И мне кажется, вот та работа, которую делает Диссернет, она тоже способствует этому.
Андрей, Ростовский вопрос. А были ли какие-то приятные исключения, что вы подозревали человека, а он честно написал свой труд и ни у кого ничего не украл?
Но нет, я таких не припомню. Надо сказать, что мы всегда стараемся держаться на консервативной стороне. Даже если у наших экспертов есть малейшее подозрение, что вот этот кусок текста может быть не списан, а быть взят из какой-то более ранней работы автора, то мы всегда такие экспертизы очень тщательно проверяем. Я хотел еще добавить к тому, что сказал Сергей перед этим, что вот это явление, когда покупают себе ученые степени, титулы и диссертации, и это не совсем, часто бывает не совсем безобидно, как вот можно себе представить, что вот я купил себе для такого развлечения. Нет, вот часто бывает, что покупает человек, который собирается стать ректором большого университета регионального. Он действительно становится ректором, ну, потому что у него есть знакомства соответствующие или родственные связи в этом регионе. И дальше мы видим, мы просто это видим, как он меняет состав ученого совета, выгоняет старую гвардию университетскую и приглашает таких же, как он. У них тоже у всех списанные диссертации. И академическая атмосфера в университете за год буквально разрушается. Это мы видим вот сейчас прямо на примере в живом, просто в Бурятии, например. И в Питере есть такой один из небольших университетов. И это вот происходит. А есть еще хуже, есть судебные эксперты, которые пишут научную экспертизу, купив себе ученые звания, и сажают людей ни за что, ни про что. То есть у этого явления очень много отрицательных, совершенно очень вредных для нас проявлений.
Сергей, а как по-вашему, понизился ли вообще уровень и самой науки, и требований к научной работе из-за вот этой непродуманной реформы, когда вот образовали этот ФАНО и нервируют все научные коллективы их сливанием, разукрупнением?
Ой, ну это очень широкий вопрос, совсем не такой простой, не совсем прямо относящийся к нашей теме, но на самом деле я вот буквально недавно брал интервью у Валерия Рубакова, это один из очень авторитетных российских физиков, который, кроме того, принимает активное участие в обсуждении бюрократии вокруг науки. И он мне сказал, что хотя мы три года на это ждали, что после реформы Академии, после новой системы все очень быстро разрушится, все не разрушается. И он сказал, что наука оказалась живучей системой. Ну, то есть ученые все-таки занимаются наукой, и они привыкли жить в тяжелых условиях достаточно. Поэтому те, кто действительно умеет работать и кто является хорошим исследователем, они научились жить и при новой системе, как учились всегда. Но понятно, что в далекой перспективе такие вещи, как... Вот, о которых сказал Андрей, то, что в университеты приходят люди с украденными диссертациями, они нарушают атмосферу, их студенты выйдут оттуда, они не станут хорошими учеными никогда. Понятно, что в конечном итоге все эти удары, которые наносятся по науке и образованию, они приведут к ожидаемым плачевным результатам. Может, не так быстро просто.
Зим, вот у вас как бы воспринимало общество, если бы все автономные права вот, Академии наук, которые за 300 лет были накоплены, в одночасье бы отобрали?
Нужно сказать, что некоторые проблемы, с которыми вы столкнулись во время проведения реформы вашей системы науки, мы с этим столкнулись тоже, потому что после вступления в Евросоюз надо было привести в соответствие наши законы с законами Европейского Союза. Надо было принимать вот эту Болонскую систему ученых степени, которая, например, всю эту систему, которая как бы не соответствовала нашим прежним традициям. И многие говорят, что отчасти... Почему это было сделано? Это было сделано потому, что только в рамках одной европейской системы мы можем признавать наши дипломы, там в Испании, испанцы признаются, в Польше, они как бы унифицированные на основе этой системы. Но польские специалисты, эксперты говорят, что это привело отчасти к снижению уровня польской науки. И сейчас новое правительство, которое в прошлом году пришло во власть, оно хочет некоторые вещи из той европейской реформы, оно хочет ее отменить. Идут очень большие дискуссии, большие споры по этой теме. Но часть польского научного сообщества, оно за то, чтобы некоторые вещи, которые были внедрены вследствие вступления в Европу, принятия вот этих европейских законов, чтобы это было отменено.
Андрей Ростовцев, вопрос. Как по-вашему, конвертация российских дипломов и российских ученых степеней в европейскую систему, их интеграция навело бы порядок в этом вот, что ли, в этом оазисе черных дыр, я бы так сказал.
Диплом российский ученой степени, он признается в большинстве стран, по-моему, в 140 странах признается. Именно поэтому некоторые страны СНГ, например, Таджикистан, они предпочли не устраивать у себя какой-то вот свой диплом, да, они получают диплом российского образца через тот же самый ВАК в Москве. И не только они. Именно из-за того, что эти дипломы признаются по всему миру. То есть они интегрированы. Другое дело, вот о чем говорит Зигмунд, мы, конечно, ну, страна может принять очень многие реформы европейские, даже перенять европейские институты, но проблемы с наполнением содержанием этого. И поскольку вот мы начали с этого, что институт репутации разрушен в России, и не восстановив этот институт, мы не сможем наполнить содержанием очень многие здравые реформы европейские, даже если мы их перенем внешне.
Андрей, а сейчас существует вот эта процедура нострификации, она, по-моему, называлась, когда, наоборот, российский студент закончил иностранный вуз, и ему надо здесь получить права?
Да. Это существует для дипломов, по крайней мере, да.
А вот тут какие основания вообще отказать ему или признать его образование? Какой-то есть перечень специальный?
Честно говоря, я не знаю этих тонкостей. Но я знаю, что в разных профессиях по-разному. Вот, например, физиков, да, вот я не видел случая, когда не признавались бы российские ученые степени, да, за рубежом в европейских странах. То есть это как-то на автомате все происходит. А вот врачи, они как-то вот должны подтверждать свою профессию, да, подтверждать, может быть, какие-то экзамены дополнительные сдавать, не знаю. Но вот слышал, что и такое тоже бывает.
Сергей, вот сейчас многие спорят о том, кто должны или у нас должны учиться, что ли, западные ученые, или мы должны. Когда-то вот Петр Первый посылал российских недорослей за границу. Как по-вашему, сейчас не пришло ли то опять то время, когда надо, что ли, рубить с плеча и вот эти все отсекать накопившиеся пороки?
Но, во-первых, это сильно зависит от того, о каких науках мы говорим. Понятно, что если мы говорим там о тех науках, в которых важен контекст языковой или общественный, люди, которые изучают вещи, связанные так или иначе с Россией, учить их за границей, наверное, смысла особенно не имеет. Хотя и такое тоже возможно. Если мы говорим о тех, кто занимается естественными науками, то по большинству направлений, к счастью, у нас по-прежнему уровень достаточно хорош. Это если говорить именно про образование. А многие ездят, действительно учатся, это сильные студенты, они последние много лет, после того, как открылись границы, они часто едут учиться за границу, как минимум, в аспирантуру. Вот. Но что касается ученых, то сейчас давно уже идет речь о возвращении в Россию части так называемой российской научной диаспоры, то есть это российские или советские ученые, которые когда-то эмигрировали и работают за границей. И такая программа в том или ином виде существует. Недавно было какое-то заявление о том, что мы собираемся вернуть 15 тысяч человек, сильнейших ученых. Каких-то мы действительно вернули таким тем или другим способом. Иногда это было удачно, они создавали здесь хорошие лаборатории и стали воспитывать хороших студентов. Иногда они возвращались обратно после того, как заканчивались деньги. Опыт разный, но в целом такая деятельность ведется, и она, на мой взгляд, безусловно, полезна.
Зигмунд, а чего вот больше в Польше, иностранных студентов или поляков, уехавших за рубеж для получения образования?
Надо подчеркнуть, что в Польше падает количество студентов, и система образования, тоже частная система образования, которая была очень сильно, развивалась очень быстрыми темпами в 90-е нулевые, сейчас многие университеты, высшие учебные заведения понимают, что им нужно закрываться, что для них студентов не хватает. Это был хороший бизнес, на самом деле. И мы имели дело с настоящей охотой на самостоятельных научных сотрудников, потому чтобы открыть вуз, нужно было там собрать определенное количество там старших научных сотрудников, чтобы там давать дипломы определенного уровня. Вот эта система сужается, нету студентов. И вот это интересно вам, наверное, наши вузы пользуются огромной популярностью среди украинских студентов. Говорят сейчас о десятках тысячах украинских студентов, которые получают образование в Польше, которые заполнили ту нишу, которая образовалась вследствие того, что вот не хватает наших. То есть это демографический спад, это то, что уезжает за границу. Вот эта ниша заполняется как раз иностранными студентами, особенно вот из Украины.
Андрей, а вот эта нездоровая атмосфера, которая возникла в связи с, вот, с этой тенденцией к плагиату, она является дополнительным фактором, который выталкивает таланты из России в подлинные научные центры за рубеж?
Очевидно, конечно. Эта атмосфера портит общую академическую атмосферу. Прямого, конечно, нет такого действия, но косвенное, конечно, есть. И вот при разрушении там, академической атмосферы в каком-нибудь традиционном университете, ученые оттуда, их просто увольняют, да, во-первых, да, оттуда, те, кто не боится сказать против нового ректора, например, другие просто потихонечку уходят сами и уезжают там, где лучше. То есть, конечно, прямого нет такого действия, но косвенное, конечно, огромное.
Сергей, вот я знаю, что по подсчетам журнала «Таймс» у нас было два гения, которые жили, ну, наших современников. Это Гарри Каспаров и Перельман, математик. И вот они оба за последние два года уехали из страны. Как по-вашему, это о чем вообще свидетельствует?
Я, кстати, я не знаю наверняка про отъезд Перельмана. Я знаю, что ходили слухи, что он собирался к Швеции, в Швецию, где у него живет сестра. Но уехал он или нет, по-моему, это все на уровне слухов информации. А, не знаю, я не уверен, что я понимаю методологию журнала Time в этом отношении, кого считать гениями, кого не считать. По-моему, у нас достаточно есть много других талантливых людей. Некоторые из них уезжают, потому что сталкиваются с прямым давлением нынешнего режима. Некоторые уезжают, потому что там просто им комфортнее работать. Некоторые возвращаются. Понятно, что больше уезжают, но, слушайте, такая атмосфера в стране, что, в принципе, люди, которые могут уехать, часто об этом задумываются. В этом нет ничего удивительного, не только среди ученых. Я хочу сказать еще по поводу вашего вопроса Андрею, по поводу того, что выдавливает ли плагиат ученых из России. Вчера просто на этом заседании, посвященном, собственно, вопросу диссертации Никифорова, там был один из членов совета диссертационного по фамилии Мельников, который обрушился на Диссернет, сказал, ну вот, Диссернет из-за вас у нас стало меньше аспирантов и докторантов, потому что люди боятся, что их славное имя могут ославить такие, как вы. Так что вот есть люди, которые считают, что это именно Диссернет приводит к тому, что снижается количество аспирантов.
Да, Зигмунд, у вас же было во времена там, военного положения, тоже был такой момент, когда уезжали таланты из страны.
Они до сих пор уезжают, и, например, мы страдаем, но нам не очень приятно, что, например, когда создаются списки лучших международных высших учебных заведений, да, обычно там лидируют какие-то американские университеты. Рейтинг, польские, да, польские университеты занимают довольно отдаленные места, где-то там в 5-й сотне, 4-й сотне. И это, как правило, Варшавский университет и Краковский университет, который самый древний университет страны. Вот мы понимаем, что мы вовлечены вот в эту европейскую международную систему высшего образования, и поэтому у польских ученых очень много соблазнов поучаствовать в разных международных коллективах. Это легко сделать, это привлекательно, это упрощает жизнь, гранты добываются проще и так далее, и так далее. Поэтому мы видим, что люди продолжают уезжать из страны, и продолжают уезжать потому, что, ну, то, что говорил Сергей, комфортнее работать, проще, комфортнее, все более доступно. Хотя правительство пытается поднимать уровень финансирования науки, об этом постоянно идут какие-то дискуссии, но сейчас приоритетом являются какие-то социальные нужды и военные нужды, и, конечно, наука остается, как всегда, обычно, вот последней.
Андрей, а насколько вообще неуважение к ученому званию связано с низкими коэффициентами, которые сейчас полагаются обладателям степеней?
Извините, еще разочек вопрос.
Вот раньше, когда-то в советское время, был довольно высокий коэффициент, который повышал их зарплату. Сейчас, по-моему, он смехотворный, да. Вот насколько это тоже предопределило неуважение к ученому званию? Я знаю, там, ну, иногда людей упрекают, и что ты за эти 300 рублей корячиться будешь?
Я думаю, нет. Я думаю, что никто за вот эту надбавку не получает ученые звания, да. И получают их совсем по другим причинам, по причинам репутационным и карьерным. И здесь совершенно, так сказать, эти вот надбавки не играют роли. Ну, я не знаю, например, так сказать, если взять адвокатов, да, Московская палата адвокатов, то для того, чтобы стать ее членом, необходимо либо получить высшее юридическое образование, либо предъявить диплом о ученой степени юриста. И здесь, конечно, очень-очень такое много соблазна для того, чтобы купить диплом юриста. Поэтому среди адвокатов мы, например, видим огромный процент людей с липовыми диссертациями, липовыми дипломами. То есть, ну, в разных профессиях разные аргументы для того, чтобы стать ученым. Или липовым ученым, да, каким
образом. Да, а как вот вы восприняли реплику, о которой Сергей рассказал? Как там сказали Сергей?
Что из-за диссернета становится меньше аспирантов и докторантов, потому что люди боятся, что их ославят.
Вы знаете, вот это не надо так воспринимать. Вообще эти реплики не надо никак воспринимать, кроме как смехотворные. Надо сказать, что этот диссертационный совет — это очень специальный диссертационный совет. Среди членов этого диссертационного совета много людей, которые увлечены в производство липовых диссертаций массовым порядком. Мы просто их знаем поименно, мы знаем, какие диссертации они кого диссертачили, и эти все кейсы, десятки липовых диссертаций, которые лежат на их совести. Это очень специальные люди. И здесь они будут говорить, они знают, для чего они там собрались. И они будут говорить разные странные вещи. Вот именно так к этому и надо относиться.
Но получается, для них это не странные вещи, а как раз справедливые, потому что, понимая, кому идут студенты, они понимают, что действительно могут ослабить. Так что, может, действительно становится меньше аспирантов у таких людей.
Да, то есть вы им как бы, ну как сказать, испортили им имидж. Раньше у них была гарантия стопроцентная, а теперь... есть вероятность, что вы вмешаетесь и сорвете защиту какому-нибудь высокопоставленному их аспиранту. Как вы считаете, Андрей? Но вам-то это только в плюс.
Вы меня спрашиваете?
Да, Андрей.
Если человек занят тем, что он продает липовые дипломы, это для него большая-большая беда. И вот именно такая реакция. Но, скажем, если вы возьмете какой-нибудь диссертационный совет по экономике Высшей школы экономики, да, где, в принципе, все репутационно хорошо, то ничего подобного там не услышите. Все будет как раз, дела будут обстоять как раз наоборот. То есть, надо вот на этот момент делать скидку, что это очень специфический диссертационный совет.
Сергей, как вы думаете, сколько понадобится времени для оздоровления атмосферы в российской науке?
Не знаю. Я думаю, что это зависит, к сожалению, не только от того, в каком положении и по каким правилам действуют эти диссертационные советы, но и от какой-то, может быть, политической воли. Мне хочется верить в возможности какого-то этого низового самооздоровления, что grassroots сообщество диссернета, оно сейчас придет и проверить все диссертации на свете, и люди поймут, что ни в коем случае нельзя этим заниматься. Но, по-моему, должна быть какая-то и... чиновники должны перестать... То есть, это же, к сожалению, сейчас это рынок. Это не просто какая-то академическая система. Существует рынок, в котором есть по-прежнему спрос. Пока спрос не прекратится, будет оставаться предложение в том или ином виде. Есть ли для чиновника или другого любого человека, адвоката, даже, может быть, врача или кого-то еще, липовая диссертация перестанет приносить какие-то репутационные или карьерные дивиденды, а скорее станет потенциальной опасностью, то спрос пропадет, тогда пропадет предложение, тогда, наверное, все изменится. Сколько на это потребуется времени, это зависит, я думаю, что не только от науки, но и от общества, от атмосферы общества, в принципе. Надеюсь, что... немного.
Зигмунд, у вас произошла в Польше какая-нибудь в свое время иллюстрация такая своеобразная в области науки, когда были разоблачены вот эти лженауки, как марксизм, ленинизм, научный коммунизм, история Польской Объединенной Рабочей Партии? У нас это все осталось, только названо теперь историей 20 века. Довольно, в общем, это без, как сказать, ну, бессмысленно.
Конечно, какую-то вот официальную иллюстрацию этих людей никто не проводил, и им пришлось как-то адаптироваться к новой жизни. Но надо сказать, что та идеологическая часть вот науки, которая присутствовала в Советском Союзе, она просто в сравнении не идет с тем, что имели мы. То есть особенно эта часть, такая уже идеологическая наука, она практически развалилась в 80-е годы, потому что все понимали, что военное положение, оно как бы отменяет все коммунистические законы, что сейчас мы не страна пролетариата, а страна военного насилия. И поэтому вот те люди, которые работали в тех организациях, понимали, что вот спрос на их услуги уменьшается. Поэтому вот это не стало какой-то проблемой такой, как здесь. Я слышал очень часто от многих вот, вот этих работников кафедры научного там, коммунизма, что они... Вот у нас этого не было, по крайней мере, в значительно меньшей степени.
Андрей, как по-вашему, следовало ли бы отменить вот те лжестепени и лженауки, которые были зарегистрированы официально во времена застоя? Там вот то, что история партии, научный коммунизм, марксизм, ленинизм, политэкономия социализма, вот это все.
Так вот, термина у нас не было, научный коммунизм. Но, в принципе, ученые степени надо отменять. Это есть институт вот карьерного роста, да, например, в частности, в академической среде. Нет, ученые степени не надо отменять. Надо, конечно, так сказать, восстанавливать институт репутации, вот в чем проблема. И после этого и ученые степени будут выздороветь сами собой.
Да, ну как по-вашему, то, что вот это просто в завуалированной форме сохранились все эти вот сейчас... История КПСС, это называется, политических учений, что-то 20 века, какие-то беспомощные формулировки, которые ничего общего с наукой подлинно не имеют.
Ну, вы правы, там действительно, так сказать, с наукой мало что имеет. Но это вот говорит о том, что в этих проблемных областях очень слабое научное сообщество. И вот здесь говорили о интеграции, да, здесь есть еще и обратный процесс, что сильное научное сообщество, оно само по себе интегрировано, у него нет границ, оно международное. Вот, например, физики, там, фундаментальной физики, если уж такой случай взять, то здесь пишутся совместные статьи, в которых много ученых из разных стран соавторы. А если взять контрпример, например, экономику, да, у нас в год в стране защищается докторских по экономике диссертаций около 500 штук примерно в год. Представляете, какой-то огромная армия экономистов, маститых. И среди тех, кто живет в России, экономистов, всего около 50 человек, 50 ученых, печатается в приличных международных журналах. Вот вам и разница в интеграции. В том месте, где наука здоровая, и в том месте, где она тотально поражена.
Сергей, а говорит как-нибудь об уровне науки в государстве процент Нобелевских премий?
Ну, я думаю, что говорит. Процент, в смысле, количество.
Да-да, ну пропорции, так сказать.
Пропорции что... на количество ученых?
Да.
Говорит, да, это, наверное, не самый плохой показатель. Понятно, что все-таки их, в принципе, не так много выдают, чтобы он был очень показательным, но о чем-то он говорит, конечно.
Ну, как с этой точки зрения Россия выглядит, по-вашему?
Россия выглядит, по-моему,
непропорционально
адекватно своим способностям, грубо говоря. Но, то есть тоже нельзя так считать, что вот если у тебя есть население 150 миллионов, то каждый, не знаю...
Миллион должен иметь одну премию.
Ну вот у нас примерно так получается, да. Так бессмысленно считать. Куда важнее показатели, там действительно, которые сказал Зигмунд, например, это рейтинги университетские. К ним тоже есть много вопросов, они тоже не всегда адекватны, не всегда объективны, но тем не менее, вот когда университет находится высоко в рейтингах университетов, это... Опять же, с точки зрения какой-то далекой перспективы, куда важнее, чем то, что у тебя в последние 10 лет было много нобелевских лауреатов. Потому что когда-нибудь они, значит, появятся. На это нужно обращать внимание, на такие вещи скорее.
А вы как считаете, Зигмунд?
Ну, я тут как раз согласен с Сергеем. И, к сожалению, в Польше по науке каких-то нобелевских лауреатов в последние десятилетия мы не получали нобелевские премии. У нас были хорошие поэты, вот они... Получали Нобелевские премии, а вот ученые нет. Хотя они получали много разных других призов, которые не так известные. Но вот это интересно, что одним из критериев оценки высших учебных заведений когда составляются эти рейтинги, является, например, количество ученых, нобелевских лауреатов, да, и не случайно вот какой-то Гарвардский университет всегда там в лидерах, потому что там этих нобелевских лауреатов очень трудно даже досчитать, да, такое количество. Но вообще, мне кажется, высший вуз, университет, это как бы основа, это институт, основа развития науки. Что студенты, это наука, это research, это и исследования, и нужно стремиться к тому, чтобы строить. Вот Польша сейчас понимает, что основные усилия должны быть направлены на усиление наших ведущих вузов.
Андрей, а вы как считаете, какой наиболее надежный критерий уровня науки в том или ином государстве?
Ну, я не думаю, что какой-то один можно выделить. Я бы всегда смотрел бы на совокупность критериев. Да, это и количество премий. Есть очень интересный критерий. Количество приглашенных пленарных докладов на крупнейшие международные конференции. Вот уж точно туда какие-то мошенники не попадают. И там, что называется, по гамбургскому счету все проходит. Ну, есть много всяческих критериев. И публикационная активность, и цитируемость, и надо совокупности брать все.
Как, по-вашему, российская наука когда-то знавала лучшие времена, вот в советской, в частности, или она тогда, ну, другие, что ли, изъяны были, там, чистки, вообще, охота на ведьм, обезьяньи процессы?
Я думаю, что для советской науки 90-е, как ни странно это звучит, 90-е годы были самым лучшим временем. Не в том плане, что она вот процветала, а в том плане, что у нее были шансы на, ну, если хотите, на интеграцию. Да? Вот тогда открылись границы, очень многие ученые поехали и учились, и возвращались из-за границы. И очень многому научились работать в крупных международных сотрудничествах. И это было время роста. К сожалению, это все как-то так прекратилось.
Да, Сергей, вот как по-вашему, насколько разрушительную, губительную роль сыграли вот процессы, вот над шпионские процессы над российскими учеными, которые по существу стали политзаключенными?
Ну, пока все-таки их было относительно немного, то есть они были очень заметно яркие и трагичные, но их было не очень много, и они все-таки касались, ну, я не могу, то есть наука тоже бывает разная, да, они касались людей, во всяком случае, в тех случаях, про которые я знаю. Они касаются людей, которые занимаются либо очень прикладной наукой, либо наукой, действительно связанной, там, скажем, с оборонной промышленностью. Может быть, в этой сфере, достаточно специфической, сейчас люди стали больше бояться вообще чем-то заниматься, меньше сотрудничать с западными партнерами, что, конечно, очень плохо. И для обороны науки тоже очень плохо. Она будет меньше развиваться, и не будет у нас всех этих замечательных Искандеров, которые нам так обещают хорошо. Но людей, которые занимаются фундаментальной наукой, естественно, наукой вроде бы пока что особенно не пытались причислять к шпионам, хотя, может быть, только пока. Я не думаю, что такой страх действительно существует, но есть полно других проблем, собственно говоря.
Ну, Сутягин был обычный научный сотрудник Института США и Канады, гуманитарий, а вот отсидел 11 лет, по-моему, или 12.
Ну, да, был случай Сутягина, был случай Данилова, который занимался чуть более прикладной физикой, то есть физикой отчасти прикладной. Был еще человек, который занимался действительно какими-то военными делами, я сейчас забыл его фамилию.
Никитин, по-моему, да?
Никитин был биолог, но экологией занимался, Он был еще этот Пасько тоже занимался.
Был из военмеха, кажется, какой-то человек.
Ну, в общем, это не прибавило тоже, так сказать, свежей крови отечественной науки.
Ну, я думаю, что маленький камушек, небольшой камушек. Есть камни побольше, которые, знаете, на чашу весов, чтобы не заниматься этим в России.
Вот как вы считаете, вот насколько российский режим вообще восстанавливает этот железный занавес научному сотрудничеству?
Это хороший вопрос, потому что, возможно, он и создает, но не совсем удачного, потому что я дружу, у меня есть, сказать, друзья в социологической среде города Петербурга. Угу. И в последнем году постоянно получаю звонки от петербургских социологов, которые по собственной инициативе, не получая никакого дополнительного финансирования, появляются, узнают, потому что это вообще доступная информация, появляются на каких-то семинарах, конференциях, которые организуются в Польше, обычно международных, которым приходится взносы там, за участие в этих конференциях, за регистрацию платить из собственного кармана. Вот таких случаев в прошлом году были как минимум 4. Но масштабы, казалось бы, маленькие, но речь идет об очень узкой среде. Это социологи и это город Санкт-Петербург. Этих социологов уже не так-то много. И поэтому, мне кажется, люди, которые привыкли к каким-то международным связям, они готовы жертвовать своими финансами, своими усилиями, делать разные вещи, чтобы эту связь с международной наукой не терять.
Андрей Юрасовцев, вопрос. Как по-вашему, насколько вообще повредил изоляционизм отечественной науки вот последние годы, когда опять вернулись эти допуски, какие-то степени секретности и так далее?
Здесь надо сказать, что наука такая вещь, она очень инертная. Мы это увидим в будущем. Очевидно, конечно, повредил очень сильно. Но это инертная штука.
Да, но вот хотя бы международному сотрудничеству. Раньше-то не так это было строго, а сейчас вообще, по-моему, чтобы совместное какое-то исследование провести, проще отказаться.
Во-первых, большой бумагооборот возрос у ученых в несколько раз. И вот всякие там отчетности перед с первым отделом, так называемым, и всякие допуски для научной статьи в некоторых университетах уже практикуются. Вот у нас, например, в институт перестали пускать иностранцев в Институт теоретической экспериментальной физики в Москве. Да. Что это вообще никуда не годится.
Сергей, вот раньше оборонка была каким-то таким двигателем науки. Сейчас, по-моему, и ее уровень предопределяет и научное тоже, что ли, запустение.
Раньше оборонка была двигателем науки, в первую очередь прикладной, которая действительно, я, может быть, не настолько хорошо знаю историю науки советского периода, не во всех областях уж точно, но в советское время, как я понимаю, существовала большая и важная прослойка между фундаментальной наукой, которой мы привыкли думать, когда мы говорим там, о физике или математике, и промышленностью в виде каких-то прикладных институтов, которые занимались расчетами, которые занимались какими-то инженерными разработками и так далее. Собственно, промышленность, она делала заказ этим институтам, которые занимались более прикладными вещами, которые, в свою очередь, давали работу и поводы для размышлений фундаментальными. Сейчас вот этот промежуточный слой, насколько мне видится, практически уничтожен в очень многих областях. Поэтому, но дело не только в том, что сейчас оборонный заказ, дело в том, что и промышленность тоже очень много где любая испарилась, и новая не появилась. Была бы новая промышленность, все бы это снова восстанавливалось со временем, скорее всего.
Как вы считаете, Зигмунд, повредила ли подозрительность взаимное российско-польскому научному сотрудничеству?
Но мне кажется, что да, что есть какие-то вот, но появились какие-то тормоза, которые, ну, по крайней мере, не идет как бы расширение этого сотрудничества. Хотя я должен сказать, что я знаю довольно много каких-то частных случаев людей и физиков, тут же теперь вспомню про физиков, которые продолжают сотрудничать, которые поддерживают те связи, которые они наладили раньше.
А вот в гуманитарных науках все вот эти вот спорные моменты, сейчас же получилось, что нет научного обмена, чтобы обсудить
вот это
там...
То, что поддерживалось государством, о чем они договаривались, это все вот притормозилось полностью. Вот этого диалога, вот такого исторического, конечно, его нету. Он есть, но он вот не на этом официальном уровне. То есть то, что декларировали там правительства обеих стран.
Ну что ж, я считаю, получился у нас предметный разговор. Отчасти еще не затронули мы те проблемы, которые связаны с разрушением благотворительных научных организаций фонда Сорос, который вынужден был сбежать из нашей страны и других благотворительных научных фондов, но все-таки зато Диссернет, который создает нам прекрасные поводы для беседы, мы благодарим. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Марк Штильман и Елена Колупаева.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.